Why did you call this a robbery?
Культурный шок.
Часов 15 минут. Добрый день. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Сегодня она посвящена памяти выдающегося... Какого? Хотел сказать советского? Антисоветского.
Десятки лучших режиссеров мира.
Да, действительно, так и не определишь сходу. Итак, наш герой сегодня Сергей Параджанов. 9 числа ему исполнилось бы 90 лет. Но уже много лет, как его нет в живых. Сегодня мы вспоминаем этого уникального человека. Вместе с нашими гостями я сейчас всех представлю. Татьяна Бестаева, народная артистка России, исполнительница одной из главных ролей в фильме «Параджанова. Тени забытых предков». Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте.
Вячеслав Шмыров, главный редактор журнала «Кинопроцесс», историк кино, кинокритик. Слава, приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Атанасян, продюсер, режиссер, сценарист. И сколько фильмов сделал, Саш, с Параджановым вместе?
Три
фильма, да, вот последние работы.
Да.
Здрасте, Саша Атанасян, Александр Атанасян в нашей студии. У меня здесь две книжки лежат. Одна книга Левона Григоряна «Параджанов. Жизнь замечательных людей», а другую книгу принесла наша гостья Татьяна Владимировна Бестаева. Называется она «Обнаженная у Параджанова». Действительно, как мы до передачи говорили, Татьяна Бестаева была одной из первых ню в советском кинематографе.
Да, поэтому, так может, говорили.
Да, это так. Называли «Русская Марина Влади». Ну, когда писали о Татьяне Бестаевой. Давайте я бы попросила начать наш разговор Славу, как историка кино, потому что сегодня, к сожалению, такое время, когда никто вообще ничего не помнит. У нас была дискуссия в Фейсбуке, когда показывали фильм «Цвет граната» на «Культуре». Я написала там, что если бы сейчас в прайм-тайм показали бы этот фильм на Первом канале, народ бы стал бы возмущаться. Кричали, что вы нам какую-то хрень тут показываете, дайте нам что-нибудь простое, прекрасное искусство. Это ничего не понятно, это что-то непонятное. Понятное. Кто такой Сергей Параджанов? Вот как можно для тех, кто вообще не знает, как можно
объяснить? Ну, конечно, Сергей Параджанов очень неожиданный человек и режиссер в кинематографе. Мне вот нравится высказывание, которое приводит Василий Васильевич Катанян в своей книге. Когда Андрей Тарковский сказал сестре Параджанова Ану, что он гений, Ану сказал, какой он гений, он снимает диафильм, а ведет себя так, как будто он поставил Клеопатру. Вот как ни странно, в этой формуле есть очень много от того, что может объяснить феномен Параджанова, потому что он действительно снимал достаточно такой статичный кинематограф, может быть, в тенях забытых предков это меньше чувствуется, но дальше такое было ощущение, что... И он развивался именно в этом направлении. Пошло такое раскрепощение, что ему важнее было ставить какие-то очень такие статичные сцены, очень красивые. Он себя в этом выражал как художник, как декоратор, как дизайнер, может быть, да, я не знаю, какое слово здесь наиболее применимо. Вот. И, конечно, стиль его поведения был такой, что действительно люди, может быть, иногда терялись от того, что они не видели его фильмов, но он сам по себе был большой фильм, большой спектакль, большой такой перформанс, как бы сегодня сказали. И это тоже, конечно, было очень необычно, потому что все-таки... Ну, был определенный стиль поведения, была вот какая-то, не то что политкорректность, но определенная политесность в том, как себя ведет человек. Вот, например, вот Саша, может быть, прояснит этот вопрос, мне до конца непонятно, почему Параджанов всячески противился тому, чтобы его уже после того, как его выпустили из лагеря, где он был, по-моему, в Винницкой области, он приехал в Тбилиси, и он всячески противился, например, тому, чтобы его там прописали. Вот такое ощущение, что он любые формы социализации просто отвергал. И они были вот в его абсолютно вызывающим поведением. Чем он, кстати сказать, давал материал тем же надзирающим органам, потому что они во многом своей версии строили на том, что передавали с его слов те же самые
скукачи. То есть он сам про себя рассказывал.
Сам рассказывал. Но это был действительно чек-перформанс. И в этом смысле, может быть, он предвосхитил эпоху, потому что сегодня мы тоже, ну, может быть, сегодня мы об этом даже будем говорить со знаком минус, а не плюс, наблюдаем людей-персонажей. Они не столько художники, художники, там, в балете, в опере, еще в чем-то, там, в живописи, не хочу называть имен, но это в большей степени персонажи, потому что мы больше о них знаем не по их профессиональному мастерству, а по их светской жизни. Вот. А Параджанов, он был в этом смысле естественным таким человеком, который себя выражал через этот перформанс, но, естественно, это не имело никакого светского освещения, кроме, может быть, сплетен, там, сарафанного радио, потому что, в общем, этого не было в той действительности, в которой он жил.
Реплику можно сказать?
Конечно,
конечно. Просто, чтобы не забыть, вот, к слову, о его эпатажности, значит, когда фильм «Тени забытых предков», я могу говорить только об этом фильме, к нему имело отношение некоторое, когда фильм решили послать на фестиваль «Мар-дель-Плата», он на всю студию закричал: «Ой, прекрасно, мне билет только туда, обратно не надо». Но этого было достаточно, чтобы...
Не поехал никуда.
Да, да, никуда и никогда. Совсем другие места.
Татьяна, ну раз уж вы заговорили, согласны вот с таким определением славы?
Да, в общем, похоже, да, 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 похоже.
Вот, что бы вы добавили к образу Параджанова для вас? Это что за человек?
Вы знаете, я была слишком молода и, наверное, глупа. И я потом оценила, кто такой Параджанов уже, когда все это произошло, и слава пришла к нему, и фильм этот обошел весь мир, более 70 стран, 28 наград, премий, там всяких дипломов, и в Мар-дель-Плате, и в Сан-Франциско, и в Монреале, и в Нью-Йорке. И везде были очень хорошие рецензии. И, к сожалению, у нас он прошел не так. Но я уверен, что если его послали на «Оскар», он бы «Оскар» получил, несомненно. Но у нас люди не готовы были к такому кинематографу. Он требовал, как бы вам сказать, ну, отказаться от каких-то стереотипов, к которым привыкли. Слишком серьезно надо было думать, надо было довериться этому фильму, понять его, постараться понять. К сожалению, это было так. Я была свидетельницей, когда люди вставали, уходили. Я смотрела в кинотеатре, ну, нашем актерском, как называется, «Дом актера», да? Вот. А первыми зрителями этого фильма был мой театр. Мы были на гастролях в Киеве.
Театр Моссовета.
Да-да-да. И фильм уже был закончен, и Сережа говорит: давайте покажем, пригласим, будут первые наши зрители всему театру. Ну, я всех пришлось обзвонить, всех собрать, назначили время, там день. На студию все пришли, смотрели фильм. Ну, и актеры приняли, конечно, очень хорошо. А когда там мой проход знаменитый, мимо изгороди иду, то Гордеев, один актер, закричал: «Уберите изгородь, плохо видно». Это было очень смешно. Ну, наверное, сегодня будет много говорить.
Да, давайте мы Саше передадим слово. Ну, вот уже сказано что-то к образу Параджанова. Что такое Параджанов от Анисяна?
Ну, Слава все очень точно сказал, но это как бы одна часть Параджанова, так называемая внешняя, потому что здесь очень важно понимать мотивацию его поступков. Но я не совсем согласен со Славой в определении его сопротивления. То есть это было не сопротивление, это был ужасный страх перед социумом. Я был свидетелем того, как его прописали, прописывал его Давид Иванович Абашидзе, известный актер. Он просто приехал вместе с Параджановым, Додо Абашидзе, да, и я просто сидел в его машине, в милицию, и, не выходя из машины, сказал начальнику милиции: как тебе не стыдно? Вот живет большой человек, художник и режиссер, и он не прописан в собственной квартире. А при этом начальник милиции сказал: вах-вух, значит, очень сильно возмущался. Взял паспорт Параджанова, лично сам положил своих туда 10 рублей, вызвал женщину-паспортистку. Это было огромное уважение к Абашидзе, к Тодо Абашидзе. Но его прописали в течение 5 минут. Но надо было видеть Параджанова в это время. Он вжался в кресло, он сидел с таким ужасом в кресло автомобиля. Он думал, что сейчас его не пропишут, а арестуют. Он так боялся, людей в погонах, людей власти, что у него возникало... невероятная реакция. С одной стороны, он вжимался в кресло, и буквально, и метафорически. С другой стороны, он орал всякие гадости о них. А с третьей, он преклонялся перед ними. И он лебезил, он льстил. И в этом было, ну, такое глубинное проявление страха, потому что трижды просидеть в тюрьме, а я с ним познакомился за 3 месяца до того, как его посадили в последний раз, то вот это наложило на него такой отпечаток ужаса, вот эта действительность за решеткой, да? И он, с одной стороны, не мог не сказать что-то, то, что он о них думал, а с другой стороны, ужасно боялся того, что за этим последует. И в этом смысле он был не столько асоциальным или антисоциальным, сколько напуганным человеком. И все его творчество, все его поведение было, с одной стороны, протест, а с другой – преклонение. Вы знаете, какой эпиграф у фильма «Легенда о Сурамской крепости»? Ленинскому комсомолу Грузии посвящается.
Может быть, это студия посвящена.
Мне не надо это рассказывать.
Я спрашиваю.
Я второй режиссер этой картины. Он настаивал на это.
Застраховался. Молодец.
Настаивал.
Это какая-то особая какая-то издевка.
Ведь об этом, слава богу, не
издевка. Он боялся, что фильм будет закрыт, что фильм не будет показан. Он боялся, что фильм не будет принят, что он будет отвергнут. Поэтому ему надо было сделать какой-то ремонт.
Ну, сразу, это очень наивный жест. Где там культурно-историческая среда, которую воспроизводит ленинский комсомол Грузии, да?
Ну, вот такое забавное было вот у него отношение, с одной стороны, безумный страх, а с другой несдерживаемый протест.
Внутри. А вот скажите, все-таки вот все эти преследования, которыми человек подвергался всю жизнь, вот как вы уже сказали, 3 раза был арестован, отсидел сколько? 4 года в зоне, да?
4.
Получил 5, отсидел 4, да? Это все-таки с чем связано? Это его какие-то проявления гражданственные, когда он что-то там такое говорил не то, подписывал не те письма, или то, что он пытался творить, тот киноязык, которым он пытался разговаривать с миром, он вызывал такую панику у властей?
Ну, во-первых, сейчас очень много мифов, и, собственно, не только сейчас, а при его жизни, мифы, которые частично он сам создавал, ну, даже не частично, частично мы создали, он создавал все. Начнем с того, что день рождения 9 января Сергея Параджанова. Это дата условная. Это то, что написано в паспорте. Он утверждал, вот сейчас не берусь сказать, что миф ли это или реальность, что он родился в ноябре. Но его папа на радостях, что у него родился сын, пьянствовал и пировал, и зарегистрировал его рождение только 9 января. Что здесь правда, что здесь выдумка?
Это вполне, кстати, возможная история, потому что у Кулиджанова то же самое. Он родился в августе, а официально его день рождения только в феврале. То есть у него папа пировал еще больше.
Так что надо спросить астрологов, кто он по знаку зодиака, Козерог или Скорпион, да, в ноябре. Вот со дня его рождения, собственно, со сознания Параджановым собственной даты рождения, мифологической, он начинает моделировать мифы. По поводу его тюремной отсидки, единственное, вот насчет последней, я знаю достоверно, спровоцировало его последнее его заключение, его выступление во время банкета по поводу спектакля «Владимир Высоцкий» театра на Таганке.
Это 81-й год.
Да? Это январь 81-го года, да. Я с ним познакомился 22 декабря 80-го. Я очень точно помню эту дату, поскольку я организовывал творческие вечера Тарковского в Тбилиси. И на вокзале познакомился с Параджаном, который тоже встречал Тарковского. И вот через 2 месяца буквально его посадили в тюрьму. А за эту речь, безусловно, точно, потому что была чистая провокация. Его пригласили старший следователь на разговор, старший следователь прокуратуры, который вел дело о даче взятки по поводу поступления в институт Гарика, его племянника, сына его сестры, и намекнул, что если ему, следователю, заплатят 500 рублей, он закроет это дело. Достаточно было знать коррупционные ставки города Тбилиси того времени, чтобы понять, что за 500 рублей не закроют дело даже
переходе улицы,
в воровстве с белья у соседа на веревке, понимаете, там не было таких ставок просто. А чтобы закрыть вот дело о даче взятки в связи с поступлением, то никаких 500 рублей там бы не помогло. Параджанов был очень крайне наивным в бытовых вопросах человеком. Он взял с собой конвертик, положил туда 500 рублей, дореволюционную рождественскую открытку.
Саш, ты еще скажи, что Гарик уже 4 года учился. То есть,
да, Гарик уже шла,
не то, что его не примут, а то, что его отчислили.
На четвертом курсе, понимаете, он уже заканчивал факультет актеров кукольного театра. То есть, ну о чем разговаривать? Не аспирантура, в общем, не должность.
Не МГИМО.
Не в райкоме комсомола. Просто, понимаете, актера. И понятно, что они всеми этими документами, материалами владели давно, потому что Парожанов выступил вечером 25 января, в день рождения Высоцкого был спектакль, а утром 26-го Гарик уже был вызван в прокуратуру.
То есть там был стукач, который эту речь передал.
Стукач был всегда.
Никто же не снимал
везде.
Это все, не записывал на магнитофон.
Стукачи были везде. Сейчас даже ужаснемся, если можем представить, кто из наших друзей что про нас рассказывал. Но тем не менее. И вот его посадили с формулировкой «попытка дачи взятки должностному лицу».
То есть за эти 500 рублей в конверте.
За эти 500 рублей в конверте. Понятно, что это был повод, причина была другая. И поразительно было спустя 9 месяцев, 10 месяцев, когда был суд. Суд шел около 10 дней, 10-9 сейчас, боюсь, не вспомню. И первая половина суда... А прокурор, судья и все там заседатели, включая секретаря суда, вели себя так, что Парожанов должен сесть минимум лет на 30. То есть выступал там Гурам Тугуши в защиту Парожанова, потребовал свидетелем защиты и начал свою речь со слов: «Вы сейчас судите великого художника, выдающегося режиссера, но вы еще забываете сказать о том, что он валютчик», — сказал Гурам Тугуши. Суд напрягся, и секретарша судья говорит: «Пиши». Он говорит: «Его фильмы приносят огромный валютный доход
вот
нашей стране»,
—
сказал Гурам.
Саш, давай сейчас прервемся, у нас сейчас новости, потом продолжим с этого же места.
6 вечера. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы вспоминаем Сергея Параджанова в нашей студии, актриса Татьяна Абистаева, кинокритик Вячеслав Шмыров и Александр Атанасян, режиссер, продюсер и сценарист. Вот мы остановились на сюжете, который рассказывал Александр. Это последний арест Параджанова, который прошел в начале 80-х годов в Тбилиси. Ну вот про этот суд, про валютчика, который приносил золотой доход совершенно.
Золотой валютный, да, золотой доход валютный. Советскому Союзу. И вот когда Гурам об этом сказал, судья говорит: «Не пиши», он сказал секретарше, ну, которая вела стенограмму суда. То есть было понятно, что все показания, которые могли усугубить его статью, они фиксировались, а те, которые могли облегчить, они не фиксировались. Но ровно посередине судебного процесса вдруг все поменялось полярно. И мы ничего не могли понять, потому что на суд ходили, ну, такие, как я, люди, которым нечего было терять. А единственные два человека, которые из известных людей, которые приходили на суд и выступали в защиту Параджанова, были Софико Чаурелли и Додо Абашидзе. Никто больше. Никто больше не приходил в тюрьму, никто его не встречал, когда его выпустили, и, мало того, никто почти не ходил в его дом, пока он не вышел из тюрьмы и не стал снова снимать кино. Кроме молодежи, которая перед ним преклонялась, его боготворила, и бояться им было нечего. Через 5 дней его выпустили из зала суда с приговором 5 лет условно, что не бывало, потому что в советское время в практике больше 2 лет условно не давали. И еще через неделю он был прописан в собственном отцовском доме с помощью Додо Абашидзе. И ему Додо Абашидзе отдал свой фильм. Потому что «Легенда о Сурамской крепости» Параджанов никогда не собирался снимать. Это был фильм, которым собирался дебютировать Додо Абашидзе в качестве режиссера. Это была, как в те времена говорили, единица. На фильм были выделены деньги. И Давид Иванович, поскольку Параджанов ни один из сценариев им предложенный не мог быть утвержден тогда на Госкино и на студии, но они не хотели ни «Демона», ни «Интермеццо», ни «Операция Сена», ни «Чудо воды», вся Бандерс. Он хотел это снимать и предлагал. Но он так хотел снимать, что когда Додо в кабинете председателя Госкино Грузии, как вот Вальшир сказал, бери, снимай Сурамскую крепость. Ты же любишь эту историю. Пожан долго сопротивлялся. Нет, ты хотел, ты мечтал сыграть Осман-агу, снять режиссер. И Додо сказал, я 40 лет не был режиссером, и еще 40 лет не буду, и ничего страшного. Именно поэтому в титрах две фамилии режиссеров-постановщиков, mm-hmm. Сергей Параджанов и Додо Абашидзе. Тут Параджанов сказал, да, хорошо, я беру эту картину, но мы будем вдвоем режиссеры. И тут Додо, крайней мудрости человека большого юрмара, сказал, если фильм получится хороший, все скажут, молодец, Параджанов. А если плохой, что очень вероятно, поскольку ты 15 лет не снимал, все скажут, Додо испортил. Но, тем не менее, согласился. Но закончу эту тираду. Извините, что отнимаю так много времени, но это не обо мне говорю, а Сереже. Вышел он из тюрьмы благодаря Андрею Тарковскому. А Тарковский во Франции лично обратился к президенту Франции.
Тарковский к этому времени уже был не в Союзе.
Да. А весной того же года он остался на съемках в Италии и после этого перебрался во Францию и так далее. Дальше вы знаете. Он обратился к президенту Франции. Президент Франции обратился к Леониду Брежневу. Леонид Брежнев вообще ничего не соображает, кто такой Параджанов, на что он сидит, спросил, потому что этим занималось, естественно, другое ведомство, а не лично первый секретарь Союза.
Не Луи Арагон помогал?
Это в первом случае.
Первый, да. Луи Арагон с помощью Лили Брики. Во втором случае лично Андрей Тарковский. И Брежнев сказал об этом Шеварднадзе, сказал, выпустите этого несчастного Параджанова, за него просит президент Франции. То есть, и вот это произошло ровно в середине судебного процесса. И дальше суд пошел наоборот. И когда Гюрам Тугуши снова кричал, что он валютчик, приносит валюту
нашей стране. В высоком смысле этого слова.
Да. Судья говорил секретарю, пишите.
Татьяна, да. А вот вы, когда с ним познакомились, с Параджановым, вы вообще понимали, что это такой амбивалентный человек? Что
нет, ничего не понимал, честно скажу, ничего не
вот
понимал.
Вот вся эта вот вторая реальность, которая по сути, может быть, тоже какая-то мифология вокруг него, да?
Значительно позже все поняла, тогда ничего не понимала, не ценила и думала, у меня таких Параджановых будет много. Потом все пришло.
Но вы же понимали, что кино странное, необычное,
понимала,
непривычное для советского глаза?
Видела, что он замечательный артист, он прекрасно показывает. Вот он показывал не только мне, вот я видел, как другим, там, Лёне Ангибарову, допустим. У него это все продумано, он все это видел, и достаточно было только вот повторить, короче говоря. Показывал точно, сам никогда так не сделал. Показывал гениально. И вот надо было повторить. Ну, а актеры обезьяны, мы повторять-то умеем. Поэтому повторяли, и, в общем, результат был очень хороший.
А как вы тогда попали? Там пробы были?
Были пробы, да. Были пробы. Меня пригласили на пробу. И я, когда делал этот костюм, головной там всякие украшения, короче говоря, я его одела, посмотрела на себя в зеркало, себе очень понравилось. Думаю, все это мое, я этот костюм никому не отдам. Ну и к тому же Сергей очень не хотел никого больше пробовать. Меня утвердили. Поехали на съемку в Карпату, на Верховину. И, как всегда в кино бывает, первый съемочный день был потрясающий для меня, памятный. Снимали «Уходящую натуру», а была уже осень, ночью были заморозки. И первый съемочный день снимали меня, проходящую вот такой обнаженный. Значит, да. Это был такой, значит, обычай у гуцулов. Они в первый день весны, бабы, женщины, скидывали там свое белье и распускали волосы, одевали манисы, там всякие бусы, несли дары к определенному месту молиться святому Юрию, молиться о том, чего им не хватало, чего им хотелось иметь в жизни. В частности, моя героиня мечтала о ребенке и просила дать ей мальчика или девочку. И вот этот первый съемочный день, когда мне надо скинуть с себя халатик и идти, правда, от камеры снимали меня, идущие от камеры, со спины.
А вы не сопротивлялись, когда вы поняли, что вообще это предстоит?
Я не сопротивлялась. Я понимала, что это надо сделать. Но страх был безумный, конечно. Хотя меня намазали морилкой, все, я была такая вся, как бронзовая статуя, понимаете? Но вот мотор, съемка, нет, не могу. Я говорю, не могу. Ну, отогнали всех, конечно, далеко. Значит, только Параджанов, оператор и по свету специалист. Чего только Параджанов не... Я, вот, объявляли раз 6-7, я не могла. Он только ничего не кричал. Меня не надо бояться, я им потяну, он кричал. этот самый, значит, оператор любит только свою Ларису, там что-то еще, ну, в общем, что-то... Я понимаю, что если бы ты снималась за границей в таком виде, уже бы у твоих ног стоял Мерседес и так далее. Ну, в общем, наконец я скинула, благо иду спиной, там строила гримасы. Но это был первый день. И, в общем, в картине это эпизод 5 минут, идет где-то так. А снимали 2 недели. Ну и когда... И потом я уже снималась легко, мне...
Раскрепостили актрису.
Да, мне уже сбросить там с себя это все было. И на съемки прилетел директор студии, когда узнал, что начали снимать с такого эпизода, он не мог это пропустить и прилетел специально на съемки посмотреть, потому что одно дело смотреть в кино, а, как говорится, вживую это было очень интересно. Он прилетел, и я уже не стеснялась, я уже легко все это делала, мне уже это нравилось, это было потрясающе, да. Так что вот так. Ну,
ну вот в чем, мне кажется, я вас не перебил.
Нет.
В чем, мне кажется, вот феноменальность этой ситуации? Ну, когда вот появляется какой-то молодой, талантливый режиссер, как правило, мы видим это сразу, да, мы наблюдаем его рост. А в сущности, для Параджанова это была, по-моему, 4-я игровая картина, и до этого 3 картины, ну, что называется, ничего не обещали. Да. Было ощущение, что это обычный такой соцреализм. И вот загадка этого фильма в том, что почему вдруг это раскрепление пощения не только актрисы, прежде всего режиссера. Почему это состоялось? И здесь, мне кажется, уместно вспомнить Юрия Герасимовича Ильенко, оператора картины, который, как я понимаю, был в очень непростых отношениях с Параджановым. Это было на съемочной площадке. Не знаю, насколько это верно, что у них даже дуэль там была затеяна.
Нет, я этого не слышала.
Ну, значит, это
слышала.
Из сферы такого мифологии.
Такое было впечатление, что у них замечательный тандем как раз.
Ну, вот
творческий.
Дело даже не в подробностях, а дело просто в том, что, как бы, есть, скажем, такой у нас замечательный оператор, выдающийся наш современник, живущий в Москве, Александр Иванович Антипенко, который Сабуладзе снимал «Мольбу», который он...
Антипенко – это Александр Саша?
Да, который...
Саша, он был тогда у нас фотографом.
Он был фотографом, а потом работал на киевских фресках.
Да,
вот
да,
его
да,
версия
да,
в том, что именно Ильенко пробудил в Параджанове вот это вот совершенно другое, не то что другое видение, а возможность другого кинематографа. То есть, как бы, он его подтолкнул к тому, что забудь это.
То есть другой язык совсем. Да,
другой
да?
язык. И по существу ведь парадокс в чем, как бы, вот это украинского поэтического кино? В том, что его впервые раскрыл, ну, вот на этом этапе, потому что можно говорить про Довженко, Савченко, сейчас я этого не касаюсь. Его открыл армянин Параджанов, да, и когда его пытались там привлекать по разным статьям, Параджанов всегда говорил: армянин из Тбилиси, который является украинским националистом. Да, да, вот в чем парадокс. И потом, когда все вот эти неприятности начались с Параджановым, я имею в виду киевский период, когда он получил там свою новую статью, ведь весь украинский поэтический кинематограф уже во многом базировался вокруг Ильенко. То есть получается так, что один подтолкнул каким-то решением, эти решения состоялись благодаря Параджанову, а потом уже Иван Миколайчук, который играл в «Тенях забытых предков» Иванка, да, главную Маричка, роль, да. тоже стал режиссером. Понимаете, вот в этом контексте очень важно еще поговорить, то есть сказать о том, что вот это украинское поэтическое кино всегда воспринималось как синоним украинского национализма. И было большой головной болью Щербицкого, тогдашнего первого секретаря ЦК, ну и так, видимо, до самой Москвы. Поэтому уничтожение Параджанова имело еще и вот этот контекст. То есть... конец 60-х – это посадки украинских интеллигентов. Первые письма, в том числе, подписывает и Параджанов. Иногда первым подписывает, чем вызывает, в общем, огонь на себя. И самое главное, что все время как бы должны ударить по вот этому украинскому кино, национальному поэтическому кинематографу. Ну, и к нему и критики, кстати говоря, по-разному относятся. Здесь нельзя назвать это однозначным явлением. То, что это явление, это мы все должны признать. Это очень яркое, интересное явление, красочное, построенное на фольклоре. Традиции, построена на использовании каких-то народных обычаев, приемов. Вот. И тут действительно вот такой странный парадокс, что именно тбилисский армянин стал первым украинским
режиссером. Вот скажите, не можем обойти эту тему, эту пресловутую 121-ю статью, которая нынче вновь так популярна стала. Это что, вот это особый способ особого унижения нужно было именно эту статью придумать для Параджанова, когда его посадили? Я напомню тем, кто, может быть,
все не знают и не помнят, что 121-я статья – это вот за мужеложество. Именно по этой статье его и осудили на 5 лет лагерей.
Там не только, там еще порнография, да, спекуляция. Да, да. Ну, просто
вот
искали,
почему,
что
почему именно
там
это? Да? Потому что здесь, вот я хочу, чтобы Саша тоже свою версию представил. Это специально, чтобы унизить, чтобы совсем замазать грязью.
Ну, и да, и нет, безусловно, потому что, во-первых, были основания его осудить по этой статье. Не надо думать, что статьи придумали. Статья придумана задолго до рождения Параджанова, статья о гомосексуализме.
Ну, это он, пожалуй, единственный, кто... А, нет, Козина еще можно вспомнить.
Вадима Козина, Козин, да, безусловно, да, который дважды был осужден по этой же статье. И думаю, мы сейчас говорим о людях знаменитых и известных, да, но огромное количество безвестных людей было осуждено по этой же статье. Просто мы знаем Параджанова,
ну,
мы знаем
подменяли,
Кузина,
кстати, иногда подменяли статью в сталинские годы. Потому что из этого легко вытекал шпионаж, например. Uh-huh. Ты же с иностранцами общаешься. Вот, значит, ты шпион. Такое же тоже бывало.
Все гомосексуалисты общались с иностранцами.
Но все были шпионами.
Но все были шпионами по определению, потому что люди, которых всегда можно привлечь за эту статью, они... как правило, соглашались становиться осведомителями спецслужб, и, в общем, многие из них избегали тюремной участи только благодаря этому, а многие нет. И, тем не менее, статью не очень любили применять в стране, не очень любили применять по одной простой причине, чтобы перед западным миром мы, в общем, как-то так, ну, ничего такого человек не сделал.
Хотя... У нас не было ни секса, ни этого.
Да, да.
А при этом секса не того.
Да. Но особым унижением это было ровно в том случае, что спецслужбы и суд понимал, что люди, идущие на зону по этой статье, они пользуются особым вниманием со знаком минус со стороны уголовной
лагерного
среды, да, лагерного мира, люди, не заслуживающие уважения. Но при этом надо отдать должное уголовникам. Они очень четко понимали, кто есть кто. Иначе Параджанов бы не выжил в этой тюрьме. Иначе он был бы унижен и опущен так, как никто.
То есть они понимали, что он политический?
Конечно,
да?
Конечно. Они все понимали. Они сразу... Он сам об этом рассказывал. Он говорил, они сразу как дядя. Ну какой ты петушок? И, в общем, называли его не режиссером, а дирижером, потому что слово режиссер для них было непонятно. И, в общем, назначили его шнырем. Шнырь – это низшее...
Уборщица.
Должность, да, в лагерной иерархии, дворник, уборщица. Но если бы они в нем признали гомосексуалиста, они бы его не назначили шнырем. Его бы отправили, как говорят, в лагерь в Петушатник, где бы он провел все свои годы, если бы выжил, конечно.
А вот этот опыт лагерный, он каким-то образом повлиял
конечно,
на него, на его дальнейшую
конечно,
судьбу
безусловно,
и творчество?
Безусловно. Во-первых, страх. Во-первых, вечный страх, который в нем жил до последнего самого дня. Вы знаете, мы были на съемках в Баку в экспедиции, снимая «Легенду о Сурамской крепости», и когда умер Брежнев. А группа была в очень большом конфликте с Параджановым, я в том числе, то есть мы с ним вообще не разговаривали. И для коммуникации была прислана замечательная женщина, замдиректора творческого объединения, Манана Бараташвили. Она была переводчиком, транслятором его слов воли. Вот Манана позвонила мне и говорит, обзвони всю группу, и Сергей требует всю группу немедленно вниз. Мы еще не знали, в чем дело, это было раннее утро. И мы, в общем, все собрались и спускаемся на лифте. У лифта стоит Параджанов и вручает каждому по гвоздике. И ведет нас в вестибюль гостиницы «Интурист» города Баку, где висит огромный портрет Брежнева с траурной этой лентой, и заставляет нас
возлагать
цветочки и стоять в почетном траурном карауле. То есть я стоял за его спиной, а он плачет. И я ему говорю, Сергей, а что ты плачешь? Он говорит, он меня дважды выпустил из тюрьмы, говорит Паражан. Я говорю, а кто тебя туда дважды посадил? Он так стрельнул на меня глазами с ненавистью, потому что это была правда. Но ему нужно было продемонстрировать свою лояльность. Он, понимая, что мы в гостинице «Интурист», где, естественно, очень много агентов, он всем своим видом, поведением, словами демонстрировал свою лояльность к советской власти. При этом... глубоко ее ненавидел.
Почему он не уехал?
А когда?
Не было такого.
Да, еще не, тогда не тогда еще было нельзя.
Ну как, он Тарковский же уехал.
Тарковский сбежал.
Невозможно. Вообще на эту тему какие-то были разговоры?
У него нет.
Нет?
Нет, не было. Он, конечно, завидовал Андрею Тарковскому. Первый раз, когда он выехал за границу, он выехал как раз фильм «Легенда о Сурамской крепости» на фестиваль в Роттердам.
То есть до этого его не упускали?
Не с фильмом, вру, даже не с фильмом, а на этом фестивале его провозгласили одним из 20 режиссеров 21 века.
Подождите, он до этого не выездил?
Никогда в жизни.
То есть вот когда ваше кино шло по всему миру,
не ездили? 30 международных наград и ни одного...
А вместо меня ездила Фатеева. Она мне в этом призналась однажды в бассейне так, с моим тоненьким. Ты знаешь, я ездила с вами? Я говорю, знаю, дорогая, знаю.
То есть никто из группы знала, никогда не ездил?
Надо, а?
Никто
нет,
из группы никогда не ездил?
Нет. Я бы, знаете, что очень хотела вспомнить? Можно?
Да.
Вспомнить свою последнюю встречу с Параджаном. Это очень вещь такая запоминающаяся, неожиданная. Это был 89-й год. Осенью я шла искать подарок брату моего мужа на день рождения. А года были суровые, ничего не было. Полки пустые, товаров никаких, ничего. Я пошла на Петровские линии, думаю, вот там художественный салончик такой был. Думаю, может быть, что-то там я найду какую-нибудь подделочку. Ну, хоть что-то, что непонятно, mm-hmm. что дарить. Я вошла в салон, значит, прошла по нему, поворачиваюсь там налево, он такой маленький, весь изогнутый. И смотрю, стоит Параджанов. Я глазам не поверила. Я еще раз посмотрела Параджанов. И я впервые осмелилась к нему обратиться без отчества. Говорю, Сережа. Он, значит, скинул голову, на меня смотрит и не узнает меня. Я говорю, я Татьяна Бестаева. И вдруг, на весь магазин уже такой громкий, эпатажный. Это моя актриса, она у меня снималась там такая-то, в таком-то. В общем, все это называет, говорит, кричит. И, в общем, мы с ним вышли из магазина, еще минут 20 с ним разговаривали. Он как раз вернулся вот из Америки с этим последним своим mm-hmm. фильмом. И такой какой-то весь был вдохновленный, радостный, счастливый, полный надежд, очевидно. Вот. И меня все рассмотрел, говорит, о, прямо Семирамида. Ну, спросил, где, что, как. Я говорю, я живу все так же, все там же, адрес тот же, театр тот же. Он говорит, ну, я тебе очень благодарен, твое участие в фильме, в общем, весомое и так далее. Я это помню, и я обязательно тебя буду снимать. Мы еще встретимся, сказал он, обнадежив меня. Но, к сожалению, этому, конечно, чуду случиться больше не пришлось. И в 90-м году его не стало. Вот была такая встреча, просто неожиданная, угу. какая-то совершенно. Да, и он говорит, что ты ищешь? Я говорю, я ищу подарок мужу, ничего не найдешь. Полез во внутренний карман и достает мне, самое-то главное, да, такая заколка для мужского галстука в виде доллара. Мне, говорит, друзья в Америке в порту, когда я уезжал, подарили. Он был очень широкий, добрый человек, да. И я, конечно, брату это ничего не подарила, я оставила, она у меня сейчас такая дорогая реликвия лежит. В тумбочке, в коробочке.
Саша, а у тебя что осталось от Параджанова?
Ой, у меня жизнь осталась от Параджанова. Он меня привел в кинематограф. Знаете, довольно забавная история, когда Давид Иванович Абашидзе повез его к министру кинематографии Грузии, к председателю Госкино. И, в общем, они решили снимать, Параджанов согласился снимать «Легенду о Сурамской крепости». Он вдруг вообще ни с того ни с сего. Я никакого отношения к кино не имел. Должен заметить. Он сказал, я буду снимать этот фильм при одном условии. Председатель напрягся, потому что ты вышел ровно там 6 дней назад из тюрьмы, uh-huh. тебе дали возможность работать. Его оформили художественным руководителем.
Манагадзе, кажется.
Да, Нодару Манагадзе. Формально, чтобы он получал какую-то зарплату. Да? Потому что Нодару Манагадзе не нужен был художественный руководитель. Параджанов очень извинялся перед Нодаром, сказал, ты пойми, это для зарплаты. И вот он говорит, я буду при одном условии. И когда, как он сказал, напрягшись, что за условия, как и Арчилович, он говорит, вот этот мальчик, показав на меня, будет моим директором картины. И когда, ну, я не стал в присутствии президента Госкино спорить с ним, и когда мы вышли в приемный, я говорю, Сергей, а что ты решил, что я вообще хочу работать в кино, и хочу работать с тобой, и я могу быть директором? Он сказал, если ты не будешь работать, умрет мой сын и твоя дочь.
Как цыганка.
Есть вот такой приемчик,
да. И вот и я был вынужден начать работать в кино, правда, не директором.
То есть действительно жизнь не осталась. Ну, он изменил судьбу вообще.
Конечно, конечно. Ну, то есть, ну, работы, да, есть работы. Есть знаменитый портрет женщины Ирен, которых обыскивала, когда они выходили с рабочей зоны в жилую. Он висит у меня дома. Есть эскиз костюма с фильма «Легенда о Сурамской крепости». Замечательно, он делал на наждачной бумаге коллажи. А есть еще несколько рисунков и коллажей его. Но это все ничто. Понимаете, потому что когда я сравниваю это с тем проклятием, которого, или заклятием, правильнее сказать, хотя, может, это и проклятие, что я работаю в кино, то, конечно, жизнь, да. Я не собирался, не думал, не мечтал. Вообще у меня не было мысли работать в кино. Я прекрасно себе жил и не тужил.
Ну вот самое время как раз перейти к предстоящей выставке, которая откроется 31 числа, 31 января.
Где
как раз многое из того, вот, о чем сейчас Александр говорил, можно будет увидеть. И коллажи.
Это будет такая фантазийная выставка, потому что, с одной стороны, действительно, она мемориальная. Там будут многие раритеты привезены из музея Параджанова в Ереване. Московские друзья, коллеги, товарищи Параджанова что-то дадут для того, чтобы действительно...
Ну вот Татьяна обещала афишу.
Да, вот, да. И это будет замечательно. А с другой стороны, она фантазийная, потому что сам мир Параджанова, он требует какого-то продолжения. Ведь большая несправедливость в том, что у него по существу не оказалось последователей.
То есть
конечно, он с нуля не начался, но мы сейчас не будем эту тему трогать, но тогда он возник как будто с нуля, и как будто бы на нем все и закончилось. Потому что в своем роде он был один. Он поставил точку в этом направлении кинематографа.
Можно я на секунду перебью? Когда Параджанова спрашивали, что вот у вас много последователей, он говорил, не верьте им, потому что Параджанов не страшен, страшны параджанята.
Ну, Саша, вы даже сейчас вот уверены,
кстати, много было каких-то фильмов.
Может быть, в армянском кино это было, да, там какие-то...
Жильенко снял вот это «Белая птица с черной песней». Абсолютно в такой же манере.
Да, конечно, равных Параджан никого не было, но попытки подражать ему, безусловно, были, а последователей, безусловно, не было.
Ну, вот все-таки вот про эту выставку, потому что, я думаю, она будет очень значимой для Москвы, она будет идти с 31 января до 15 марта в Государственной галерее на Солянке. Поддерживает ее Арарат, так что там все будет в лучших таких, как бы, традициях такого выставочного и гостеприимного.
Ну, я думаю, что к открытию выставки, может быть, я еще одну программу затею. Да. Это будет правильно, посвященную Сергею Параджанову. Мне остается сказать огромное спасибо нашим сегодняшним гостям. Еще раз напомню, Татьяна Бестаева, Александр Атанесян и Вячеслав Шмыров. Вспоминали мы сегодня Сергея Параджанова. Слава богу, что есть возможность его фильмы посмотреть. Они есть и в интернете есть. Так что обязательно, если это имя вам сегодня впервые о нем услышали, обязательно посмотрите его кино. Спасибо большое.
И спасибо.
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 Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.